говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Завтра, 7 октября, пройдет Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд. Генеральный совет Международной конфедерации профсоюзов, принимая решение об этой акции, заложил в ее основу идеологию совокупности ценностей и усилий, направленных на обеспечение основополагающих социально-трудовых прав человека. Немножко сложно звучит, но я думаю, наш сегодняшний гость, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России и председатель комиссии Общественной палаты по трудовым отношениям и пенсионному обеспечению Олег Нетеребский, объяснит, с какими требованиями завтра выйдут участники профсоюзных акций не только в России, но и в других городах мира. Я посмотрел карту, она впечатляет. Принять участие в нашем разговоре можно, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 6601055, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира, который, учитывая важность темы, я думаю, мы включим практически сразу, 8 800 200 22 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ведет программу Владимир Бабурин. И мой первый вопрос к моему сегодняшнему гостю, Олег Викторович. Лозунги очень красивые, лозунги очень правильные. Росту цен, опережающий рост зарплаты, достойной зарплате, реальную индексацию, социальному государству, ответственную социальную политику. Некоторые есть довольно серьезные в том смысле, что направлены на то, что нужно нынешнее положение вещей пересматривать. Например, доходы естественных монополий на благо России и россиян. Ну, это понятно. Остановить ценовой беспредел монополистов, опять же, понятно. А вот сверхналоги на сверхдоходы, это значит, вот давайте начнем с этого конкретного лозунга, значит, вы выступаете за отмену плоской шкалы налогов в том числе?
В том числе, да. Поскольку, ну, я бы сказал так, во-первых, давайте по акции. Вот лозунги, которые вы прочитали, есть... Лозунги, которые Международная конфедерация профсоюзов объявила, они актуальны по всему миру. То есть цель акции – это в рамках глобализации экономики, силам, которые выступают за защиту человека труда, профсоюзы, они проводят такую глобальную акцию в защиту тех ценностей, которые всегда профсоюзы отстаивают. И поэтому вот те лозунги, которые вы зачитали, они, в общем-то, все понятны, не вызывают вопросов. Но каждая страна имеет право в рамках той специфики, которая в ней есть, ставить свои лозунги. И поэтому вот этот лозунг, он более злободневен для нас. Правда, я могу сказать, что сегодня некоторые требования профсоюза уже начинают реализовываться, хотя бы в области принципиальных заявлений. Это вот недавно то, что состоялось на прошлой неделе, необходимость введения страховых принципов по пенсионной системе, в том числе определенный регресс по отчислениям в пенсионную систему. Хотя плоская шкала налогообложения пока не отменяется. И у нас сегодня ситуация в стране какова? Тот, кто получает очень высокие заработные платы, платит минимальные взносы в социальные фонды. То есть тот единый социальный налог, который планируется отменить, но пока он действует. В мире существует несколько иной подход в этой части, что те, кто получает очень высокие доходы, они, как правило, делятся социально малообеспеченными группами населения, и налоговая система этому отвечает. У нас пока такого нет. Поэтому конкретно комментирую вот этот вот лозунг, я вот так бы его прокомментировал.
Есть еще трудовые пенсии на уровне ниже 40% утраченного заработка. И вот здесь интересно, нет такого лозунга, я бы так его назвал, в защиту вашего, вернее, даже нашего с вами поколения, потому что наше поколение, которым
есть и такие
чуть-чуть за 40, вы понимаете, да, о чем я говорю, мы отсечены от пенсионной реформы, мы не можем участвовать в накоплении собственной пенсии, мы работаем на будущее поколение.
Я с вами согласен, но вот это требование, что пенсия должна быть не менее 40% утраченного заработка, она подтверждена конвенциями Международной организации труда. Россия пока здесь не выполняет этих требований, поэтому одно из требований такое есть. Что касается нашей с вами судьбы, да, тех, кто до 67-го года родился, есть вопросы, как есть вопросы по пенсионной реформе вообще. Даже те предложения, которые вот на прошлой неделе были озвучены, они вызывают некоторые вопросы. Было озвучено только по части страховой. А что с накопительной? Очень много вопросов. та система софинансирования, которая заработала с 1 октября, она бесспорна, либо она вызывает вопросы? У нас она вызывает определенные вопросы. Кому она сегодня более выгодна? Работнику, либо негосударственным пенсионным фондам и работодателю? Вот на наш взгляд, она более выгодна сегодня пенсионным фондам и работодателям, поскольку гарантий по вложенным деньгам никаких нет. Вы заключаете договор с пенсионным фондом, а мы знаем историю, как по первому даже полугодию этого года, какие накопления дали негосударственные пенсионные фонды, они практически все в минусе. И значит, гарантии по этим накоплениям пока нет, а государство за них не отвечает. И в рамках тех предложений тоже пока ничего не предложено. То есть пока сделан, я бы сказал, по пенсионной реформе первый вброс, с которым можно согласиться в двух моментах. Первый момент, уж необходимо переходить к страховым принципам, то есть те, кто формирует пенсионные накопления, это работодатели и работники, должны их формировать и должны контролировать расходование, направление и так далее. Это первая часть. И вторая часть, честно, на мой взгляд, сказано о том, что тот взнос, который через ЕСН шел на пенсионную систему, он недостаточен, необходимо его увеличивать. Конечно, работодатели сейчас выступают против этого, как всегда они выступают против увеличения какой-то налоговой нагрузки на себя, но, на мой взгляд, это справедливо.
Тогда такой короткий вопрос. Те принципы пенсионной реформы, которые были озвучены буквально вот в последние дни, они достаточны для того, чтобы трудовые пенсии выдержать на уровне 40% утраченного заработка?
Вопрос однозначно ответить невозможно. Почему? Поскольку ограничены взносы зарплат годовых в сумме 415 тысяч рублей. Значит, вот если человек получает годовую зарплату 415 тысяч рублей, 40% будет обеспечен то, что сказано в этих предложениях. А если человек имеет большую заработную плату, либо мы понимаем, что она ведь не будет заморожена на этой цифре, она все равно будет расти, годовая зарплата, то здесь предлагается вариант какой, что вы сами подумайте через накопительную систему, как вы будете обеспечивать себе такое замещение пенсии. Но по накопительной, опять же, вопрос возникает один. Какие гарантии? Гарантий сегодня пока никаких не предложено. Поэтому это все надо обсуждать.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Мой гость сегодня заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, председатель комиссии общественной палаты по трудовым отношениям и пенсионному обеспечению Олег Нетеребский. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Программа выходит накануне Всемирного дня действий профсоюзов за достойный труд. А в студии сегодня Олег Нетеребский, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. 8-800-222-12, звонок из Тверской области. Олег, добрый вечер, вы в эфире, ваша тезка.
Здравствуйте. А вот не кажется ли вам, что ФНПР очень часто поддерживает нынешнее правительство и вообще власти? И второй вопрос. А сотрудничает ли Федерация независимых профсоюзов с другими профсоюзными организациями, не входящими в нее? Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Вопрос о том, что слишком часто поддерживает правительство, я бы сказал так. Правильные шаги, которые делаются, мы поддерживаем. Ну, допустим, кто будет возражать против того, что программа стратегического развития России главной ценностью провозглашает человека, то бишь, чтобы человек чувствовал себя достойно в стране, чтобы резко возросли, ну, к тому периоду времени зарплаты, пенсии возросли. Кто против этого будет возражать? Это мы поддерживаем. Вот вопрос в технологии достижений и во временных рамках. Тут мы во многом не соглашаемся. Более того, я могу сказать, ведь требования профсоюзов, которые в ходе весенней акции прошлого года звучали, частично реализованы. Допустим, минимальный размер оплаты труда, та гарантия, которая очень долго оставалась на недопустимо низком уровне, сейчас вопрос решен, чтобы она была не ниже прожиточного минимума. Но у нас появляется следующий вопрос. А что такое прожиточный минимум? Насколько он соответствует своему названию? Мы требуем пересмотра потребительской корзины. То есть, понимаете, у нас тоже требования поэтапны. Достигли, решили одну проблему, дальше движемся. Вторая часть вопроса. Как взаимодействует ФНПР с другими профобмнениями? Я хочу напомнить, что в России у ФНПР нет монополии на деятельность. Есть такие обмнения, как ЭТР, ВКТ. которая также входит в российскую трехстороннюю комиссию, и с данными профобмене мы работаем. И в ходе завтрашней акции данные профобмене тоже принимают участие, поскольку они являются членами Международной конфедерации профсоюзов. Есть профсоюзы, которые не входят в систему ФНПР, и с которыми мы работаем на основе договоров. Таких профсоюзов, кроме вот этих обнений, еще профсоюзов порядка 7.
Василий на пейджер пишет: «В России по неким причинам, куда ни кинь, везде клин, попробуйте назвать отрасль, где все благополучно, в экономике, в сельском хозяйстве, науке, культуре, даже в нефти, долларах, мешают какие-то обстоятельства. Не кажется ли, что в бедах России виноваты не мифические обстоятельства, а некие мазурики во власти, которые ждут, когда мы им, минуя фальсифицированные выборы, дружно скажем, позвольте вам выйти вон?» Оставил лексику на совести слушателей.
Давайте я постараюсь немножко так популярно объяснить, кто виноват в этой системе. По сути дела, в социально-трудовой сфере, вот из-за чего тоже мы выходим на улицы, есть ряд проблем, которые принципиальны сегодня для России. Во-первых, число социально-трудовых конфликтов имеет тенденцию к росту. Чем это обусловлено? Если в 90-е годы в основном, и мы это все прекрасно знаем, когда работники вместе с работодателем часто выступали в одной лодке, поскольку был кризис неплатежей, была задача спасти предприятие, когда, ну, вы знаете, был дефолт знаменитый, и самая главная цель была сохранить предприятие, тогда выступали вместе. Что стало происходить дальше? С 2000-х годов начинается экономический рост, о котором нам говорят. Но, тем не менее, мы смотрим по статистике, по официальной даже статистике, коэффициент расслоения в доходах растет. И у людей возникает естественный вопрос о справедливости распределения результатов труда. Причем это возникает на фоне того, как у нас показывают, что кому-то яхта 50 метров стала уже короткой, надо 100 метров покупать, кто-то яйца Фаберже приобретает. То есть, образно говоря, так, кому суп жидкий, а кому жемчуг мелкий. И поэтому у людей возникает, естественно, чувство протеста, чтобы было справедливое распределение результатов труда. Вот сегодня, к сожалению, это данность. Обостряется вот это чувство. И второе, мы тоже наблюдаем в рамках комиссии общественной палаты, мы мониторим ситуацию, к сожалению, стало правилом, когда работодатели, и таких случаев растет число, нарушают нормы трудового кодекса, впрямую нарушают. Я могу здесь приводить много примеров этого. И все это говорит о чем? О том, что, как вот вы задали вопрос, вот то, что прислал радиослушатель, что у нас нет нигде благополучной ситуации, ни одном из предприятий. Я бы сказал так, что предела совершенствования нету. Говорить о том, что везде у нас плохо, тоже нельзя. Но то, что хотелось бы, чтобы везде было лучше, это однозначно. Но что для этого делать? Опять же возникает вопрос. Необходимо вот отстаивать свои права. В этой сфере как? Но это другой вопрос.
Еще один звонок у нас из Москвы. Виктор Иванович, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю. Первое. Скажите, пожалуйста, мы все платили в советские времена взносы на профсоюзные взносы, так называемые. Угу. То есть деньги где-то все-таки остались, наверное, где-то они находятся. Это первое. Второй вопрос.
Где эти закрома, да?
Да, да, да. Второй вопрос, самый интересный. Понимаете, в чем дело? Я работал в почтовом ящике, в закрытом почтовом ящике. И в свое время, когда ушел, значит, у нас был свой архив. А сейчас, когда стал искать архив свой, его нет. Ни в архиве экономики, кто связан, то есть там своя специфика. И все прочее. И то есть архив я найти это так и не смог.
Архив какой?
Это управление, то есть министерство Минспецстроймонтаж.
Не, ну просто цель поиска в архиве, что там трудовой стаж необходимо было восстановить, либо какие-то другие цели?
Мне надо было восстановить, нет, зарплату. Потому что зарплата мне в начале 70-х годов была 30-50 рублей. Средняя. Представляете, на 70-е годы, да? 72-й год, 73-й. Угу. То есть зарплата приличная.
Да, это высокая зарплата.
Ну вот, то есть туда все мне входило. И секретность, и все буквально. А когда архив закрыли это, то есть его найти невозможно. Мне отвечают, архив засекретили. Найти не знаем, где находится архив. И мне начисляют уже под совсем другим тарифом. То есть зарплата уже там, в 90-м году была, пускай, 600 рублей, а потолок уже совсем другой. Но почему тогда людям не начислять не за 5 лет, а за 1 год то, что ему выгодно? У нас государство делает, чтобы было хуже человеку. а не лучше человеку? Почему вы за это не боретесь? Вот важный вопрос какой. И потому что многие архивы, как я уже выяснил, когда стал выяснять всю ситуацию, бывают находят архивы в библиотеке, то есть там в гаражах где-то, кто-то вообще выбрасывает архивы, но такие простые. Но я не знаю, наш архив ушел, я не знаю, почтовый ящик все-таки. Я не знаю. Понимаете,
здесь, здесь дело? Понятно, Виктор Иванович, понятно, у вас сразу несколько вопросов. Я, с вашего позволения, вот, вычню, наверное, главный. Возможно ли сейчас обеспечить пенсию по максимальной зарплате, которая была, ну, пускай даже в 70-е годы? Возможно ли это сегодня хотя бы теоретически?
Ну, понимаете, по пенсиям я бы сказал так. Есть определенные правила, установленные законодательством. Дальше вопрос возникает какой. Насколько профсоюзы могут повлиять на изменение этих законов? Сейчас мы как раз и стараемся повлиять. Но законы действуют. Кто их принимает? Народные избранники, за которых голосуют все. Поэтому не все грехи на себя могут взять профсоюзы. И второй вопрос, который принципиально звучал в самом начале вопроса. Вот я платил 1% взносов, где вот эти закрома Родины? Понимаете, у нас в стране срабатывает какой-то стереотип. Срабатывал, сейчас я могу сказать, ситуация меняется, что я плачу 1% взносов, 1% профсоюзных взносов составляют. И дальше человек считает, а сколько услуг профсоюз вот на эту сумму предоставил. Считается это предельно просто. Вот я взял путевку, сколько я отдал? 300 рублей, к примеру, и я должен получить материальных услуг на 300 рублей. В мире подходы к профсоюзам несколько иные. Этот взнос, который вы платите в организацию, который в критическом случае вас защитит. И организация должна не путевки приобретать, а нанять юристов, экономистов, выгодный колдоговор помочь заключить, отстоять ваши права на заработную плату, на условия труда, на защиту вас от рисков увольнения. Вот это функция профсоюзов, которая должна быть. В том числе и вот это пожелание, которое прозвучало, отстаивать нормальное принятие законодательства в области пенсионного. Ну, не только. Занимаемся этим. Более того, сейчас пенсионное законодательство, вот эти инициативы только вброшены. Все обсуждение еще впереди. И есть у нас даже по этим инициативам очень много вопросов и замечаний, которые будем, конечно, обсуждать. А что касается архива, ну, это нужно детально разбираться, где эти документы и прочее. Нужно обращаться тогда к нам, попробуем помочь.
Нет, ну, кстати, насколько я помню, в Советском Союзе существовало две системы начисления пенсии. Либо по последнему году работы, либо уходящий на пенсию мог выбрать себе какой-то период. Он был, по-моему, довольно длительный, никак не меньше 10 лет, и по средней.
И выбирали, как правило, тот, который
повыгоднее человеку. Выбирали, естественно, который выгоднее человеку, это естественно. Да. Вот, но по одному году, вот если вдруг вот два года была там, если это не последний год работы, какая-то совершенно безумная...
Не, ну, я так понял по звонку, что здесь вопрос, что нет подтверждения того, что была высокая зарплата.
Из Ростовской области у нас звонок. Сергей, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Я хотел несколько вопросов задать. Вот существуют государственные пенсии, трудовые. Государственные пенсии, если человек отработал два срока, то есть 10 лет, он может получать пенсию из 100 тысяч, 96 тысяч. Вот был такой Саблин, курировал спорт. Он там со скандалом ушел, там с битьем посуды, там прочее, да, его в отставку. У него пенсия 96 тысяч, 47 с небольшим лет. А чтобы трудовую пенсию заработать, нужно 45 лет старую заработать, даже если ты во вредных условиях труда. И в среднем по стране 5 лет, а в провинции зарплата 7-8 тысяч, а по стране сейчас около 15 тысяч. Еще, чтобы будет уходить на пенсию 3 с копейками, и это один вопрос. И другой, сейчас вопрос... самофинансированной пенсии. Вот если я буду, там даже так, если ушел на пенсию, то можно отказаться от пенсии, на твою тысячу будет 4 тысячи ложить. Ну и что, пройдет этот срок, а потом деньги как, будет мне пенсия, не будет, или все пшиком, как обычно будет. Как на этот вопрос вы ответите?
Понял.
Ну, на второй уже отвечали, что гарантии нет. Да.
Первый вопрос, абсолютно справедливый вопрос, я разделяю возмущение. У нас есть пенсионеры и есть пенсионеры. То есть есть у нас госслужащие, для которых пенсионное обеспечение проходит по другим правилам. Хотя, по сути, я могу сказать, черпаются эти деньги из одного источника. И постоянно возникает вопрос о справедливости. Да, принимались эти законы в свое время, исходя из того, чтобы заинтересовать, ну, огрублять чиновников, идти в эту систему. И якобы это все будет стимулировать тому, чтобы не было коррупции и так далее, и так далее, и так далее, чтобы была заинтересованность. Ну вот, но на сегодня факт остается фактом. Действительно, здесь есть несправедливость. Трудовая пенсия для подавляющего большинства населения, она существенно ниже, чем той пенсии, которая для госслужащих. Это факт. И тут необходимо, конечно, ну, вмешиваться в эту ситуацию. Вот. А вторая часть вопроса по поводу накопительной части, я уже отвечал, здесь очень много вопросов. И вот эти вопросы, которые прозвучали, обоснованы.
Вот я хочу еще раз к цифрам обратиться. Вы упоминали о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Было на ней принято решение, что с 1 декабря этого года минимальный размер оплаты труда 4300 рублей. То есть вот определили в 4300 рублей прожиточный минимум. Это очень хорошо к вопросу Сергея из Ростовской области. Какая пенсия будет от 4300 рублей?
Объясню. Значит, ну, во-первых, там российская трехсторонняя комиссия очень... Вернее, профсоюзная сторона РТК очень долго настаивала о необходимости увеличения минимального размера оплаты труда. Очень долгое время он был 83 рубля 49 копеек, я хочу напомнить. Потом он поднялся, до последнего времени он был 1100, 2300 он стал буквально последнее время. Но вот сейчас принято решение 4330. Просто из серии того, что лучше, 1100 либо 4330. Конечно, это лучше. Более того, эта цифра, она возникла из чего? Когда делались предварительные просчеты на тот период времени, когда она будет введена, вот, то стоимостное выражение потребительской корзины минимального набора продуктов, товаров, услуг, оно как раз соответствовало этой цифре. Но инфляция, которая в этом году идет, конечно, этому не соответствует. Но, я бы сказал, будет это поправлено. Что из себя представляет вот эта потребительская корзина? Я хочу просто напомнить, немножко забыли, поскольку у нас как данность воспринимается вот прожиточный минимум. Это уровень физиологического выживания. Но наша потребительская корзина, она не обеспечит, я ответственно заявляю, не обеспечит даже физиологического выживания. Поскольку, вспомним историю, она была принята еще в 92-м году в бытность правительства Гайдара как потребительская корзина кризисного периода. И принималась она на срок не более 6 месяцев. Но все устоялось, и она стала действовать все эти 15 лет. Причем, почему кризисного периода? Нас, напомните, призывали потуже затянуть пояса, временно потерпеть, пользоваться запасами погребов, не приобретать товары длительного пользования. Но все устоялось, действует до сих пор. Поэтому одно из требований этой акции – пересмотр данной потребительской корзины. Она не обеспечит физиологического выживания.
Об этом мы поговорим уже во второй части. И еще одно, достаточно ключевое для сегодняшней жизни слово было произнесено – это слово «инфляция». Об этом тоже поговорим, про инфляцию для бедных и про инфляцию для богатых. Программа «Время гостей» в эфире «Радио Свобода». Олег Нетеребский, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. Сегодня в нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа после новостей в эфир выйдет программа «Время политики». Политические итоги конца лета и первого месяца осени подводят политолог Дмитрий Орешкин, директор экспертного агентства «Тренд» Михаил Виноградов и обозреватель сайта «Грани.ру» Илья Мильштейн. Ведет программу Михаил Соколов. 22 часа после новостей. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Освобождена из-под стражи лидер Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, задержанная в Астраханской области в ночь на 5 октября. Курносову отпустили под подписку о невыезде. В Киргизии 7 октября объявлено днем траура по жертвам сильного землетрясения в Ужской области. Согласно последним данным, в результате землетрясения в ночь на понедельник погибли 72 человека, более 100 получили ранения. На границе Абхазии с Грузией в перестрелке убит абхазский пограничник. Как сообщили в правоохранительных органах Абхазии, перестрелка с грузинскими военнослужащими произошла в селе Набакиви Гальского района республики. В Оренбургской области ушел в отставку Виктор Олешко, глава Беляевского района, где на прошлой неделе при обвале в школе погибли 5 учениц. В ветхом школьном здании без прекращения учебного процесса велся ремонт. Развитие российско-белорусских союзнических отношений нуждается в дополнительном импульсе. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с российским премьером Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике ход расследования убийства журналистки Анны Политковской. Россия направила в Великобритании запрос об экстрадиции бизнесмена Михаила Гуцериева. О том, что бывший глава Роснефти скрывается именно в этой стране, сообщил начальник управления Следственного комитета при МВД России Игорь Цоколов. Министры финансов стран еврозоны обсуждают сегодня меры по преодолению финансового кризиса. На вторник назначена встреча глав финансовых ведомств всех 27 стран ЕС.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, председатель комиссии Общественной палаты по трудовым отношениям и пенсионному обеспечению Олег Нетеребский. Завтра пройдет Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд. Ведет программу Владимир Бабурин. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Илья Аронович из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Одно из... главных признаков достойного труда – это работа по специальности и квалифицированная работа в соответствии со своей квалификацией. В Москве в последнее время последовательно выбивается вся московская промышленность. В Строгино был радиотехнический завод «Орбита». Сейчас технопарк «Орбита», в котором только купи-продай. На Серпуховке есть завод имени Владимира Ильича. Значит, он... непонятно как, принадлежит целому ряду кипрских и белизских компаний, и сейчас тоже ликвидируется. Значит, вся территория, за исключением одного из цехов на Дубининской улице, в ближайшее время будет практически ликвидирована. Значит, на Дубининской улице часть большого корпуса, в котором был в том числе и транспортный цех, значит, сейчас ликвидирует транспортный цех и открывает там стриптиз-клуб. Как профсоюзы борются вот с такими вещами, и как профсоюзы добиваются того, чтобы наша промышленность не ликвидировалась, а и не принадлежала иностранцам, а принадлежала нашим?
Понятный вопрос. Ну, я разделяю эту боль. Более того, все заявление, что наша промышленность не конкурентоспособна и так далее, какую-то основу под собой имеют, но не всегда это правда. Более того, мы переживали все периоды вот приватизации 90-х годов, когда приходили сюда инвесторы, и в Москве, вот в частности разговор о Москве идет, Московская Федерация Профсоюзов очень тщательно смотрела, чтобы вот эти процессы шли каким-то образом более мягко. Вы помните, когда даже завод АЗЛК был остановлен через год под нажимом московских профсоюзов, правительство Москвы, правда, прореагировало нормально, запустили завод, что в истории не было. Все равно, конечно, он будущего не имел, но хотя бы время прошло, чтобы люди могли адаптироваться к этим условиям, найти себе работу. Иначе был просто социальный взрыв в отдельно взятом районе в Люблино. То, что производство необходимо, это базис для профсоюзов, мы все делаем для этого. Другое дело, как проводится вообще экономическая политика в стране. Ставка только на продукцию первичного передела, как это делается, на мой взгляд, не имеет перспектив. Сегодня мы слышим заявление о том, что да, необходимо восстанавливать производство, развивать этот сектор, сектор промышленного производства. Делаются определенные шаги. Мы знаем, какая ситуация по многим другим регионам идет по восстановлению предприятий судостроения, авиационной промышленности. К сожалению, со следующей проблемой сталкиваемся. Нехватка квалифицированных кадров. Дальше проблема возникает, а какие профессии у нас престижны? У нас престижно быть экономистом, юристом, а рабочим токарем, фрезеровщиком быть не престижно. Профсоюзы восстановили вот конкурсы профмастерства для того, чтобы хоть как-то поднимать эту престижность. Это проблема очень больная, то, о чем вот сказал радиослушатель, и она, ну, я бы сказал так, идеального рецепта не имеет. Она должна приводить к тому, чтобы целый комплекс мер принимался. Но, к сожалению, мы так резко упали в 90-е годы. Сейчас восстановление разума в этой сфере, это, ну, занимает определенное время. Но это наша боль. Этим мы занимаемся.
Из Краснодара Игорь Леонович. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Я вот рабочий с большим стажем, да, и слушаю, как-то все оторвано, как будто вы на другой планете. Понимаете? До того уровня, что можно говорить о профсоюзах, еще, это может это в Москве как-то, это Москва не Россия вообще, не Российская Федерация. Можно говорить о каких-то профсоюзах, что-то там номинально, да? Ну а так практически люди как были рабами совковыми, так и остались. Я это могу судить и по себе, и по своим коллегам. Понимаете? А вот, вот эти все рассуждения, они противно даже слушать. Вы не представляете, на каком уровне рабочий находится на строительной площадке.
Да нет, позвольте не согласиться, я представляю, на каком уровне. Более того, я прошел тоже путь производственный. И в отличие от вас считаю, что складывать крылышки и говорить о том, что мы рабы, это не наш метод. Вот необходимо каждому осознать, что успехи и добиваться зарплаты можно только, не складывая крылышки потихонечку в курилках кого-то обсуждать, а самим этого добиваться. Если у вас нет профсоюзной организации, создайте ее. Если у вас не работает председатель правкома, переизберите и сделайте нормального человека. И требуйте. Потому что проще всего по курилкам сидеть и говорить, что ничего не делается. Вот от нашей с вами активной позиции зависит наше будущее. И это нужно понять всем.
Скажите, пожалуйста, вот, смотришь западные какие-то новости или даже западные каналы и об акциях протеста в Европе, в Соединенных Штатах, насколько там большую роль играют профсоюзы? Труднее всего администрации договариваться с профсоюзами.
Согласен с вами. Вот предыдущий звонок, поймите правильно, он как раз с этим стыкуется. Вот мне плохо, я вот сижу... И, грубо говоря, рабочую превратили в быдло, и я сижу, смирился, только могу позвонить по телефону и пожаловаться кому-то. Там порядок какой? Если профсоюзные лидеры призывают людей на митинг, на улицу, на забастовку, каждый член профсоюза обязан в этом поучаствовать. От этого зависит успех. Никогда профсоюзный лидер ничего не добьется, если не чувствует поддержки за своей спиной. Вот это там понимают четко.
Я вот я хочу продолжить немножко. Они прошли очень тяжелый, очень долгий путь. Помните, в Советском Союзе была очень популярна книга Эптона Синклера «Король уголь», как в угольной промышленности Соединенных Штатов создавались профсоюзы, как администрации шахт, хозяева шахт категорически этому противились, профсоюзных активистов били, называли смутьянами, вызывали полицию, подставляли.
Ну, кстати, у нас вот есть такие примеры.
Вот я хочу сейчас... уровень развития рынка и рыночных отношений, он настолько еще в начале, что, наверное, профсоюзные деятели, создавая в первую очередь на частных предприятиях профсоюзные организации, боюсь сталкиваться с серьезными проблемами.
Да, вы правы здесь абсолютно. У нас тоже очень много примеров. Да, я могу сказать даже больше. Вот эта акция, которая 7 октября завтра будет проходить, вы думаете, это очень просто было? Не было давления? Оказывалось давление, было. Сегодня оно все есть. Это не так просто. Ну вот, а вот то, что вы говорите, ну, какому из собственников понравится, когда рабочий говорит, что поделись своими сверхдоходами с нами, дай нам зарплату. Это понравится? Да, конечно, нет. Но каждый человек по отдельности сможет ли отстоять свои права? Нет, для этого профсоюзы и придумали во всем мире, для того, чтобы коллективно, солидарно отстаивать свои права. Но профсоюзы смогут это делать только тогда, когда все понимают, для чего эта организация создана. Тогда будет эффект от ее работы. Примеры, кстати, давления профсоюзных лидеров тоже у нас есть. И многочисленные. Стараемся здесь помогать, отстаивать интересы, поскольку, ну, мне сегодня примеры были, когда профсоюз авиадиспетчеров, который входит в состав, авиадиспетчеры, входящий в состав профсоюза авиаработников, принято решение руководством отобрать пропуска у главного бухгалтера и у секретаря правкома, исходя из принципов секретности. Буквально сегодняшний пример. Сейчас мы вмешиваемся, подключаем в том числе правоохранительную генпрокуратуру к этому делу, чтобы навели порядок. Нарушения прав профсоюзов, они есть. Это данность, это условия, в которых мы работаем.
Вот мне тут другой пример приводили, причем не из российской жизни, а из североамериканской. Это несколько лет назад было. Есть в Канаде, в Соединенных Штатах очень крупная сеть торговых центров. Я не буду называть очень крупные, сегодня очень известная сеть. Там нет профсоюзной организации. Вот нет профсоюзной организации, магазинов много.
И я могу назвать крупном, такую сеть.
В крупном
метро,
вот,
пожалуйста.
И в крупном канадском городе, в одном из гипермаркетов, решили создать профсоюзную организацию. Вот хозяева подумали и закрыли этот магазин.
Я бы сказал так, любые методы используются, но есть такая организация, как Макдональдс. Это чисто антипрофсоюзная направленность ее деятельности. Поскольку, вы знаете, принимают молодежь, патагонная система, 2 года поэксплуатировали, выбросили на улицу, взяли новых. И были, да, в Москве примеры, когда мы создавали там профсоюзную организацию, не мытьем, так катанем, вот, пытались ее ликвидировать. Есть проблема сегодня из заключения менеджмента компании МЕТА, что они не против профсоюзных организаций, но проводят всю работу, чтобы не допустить присутствия профсоюзных организаций. Поскольку интерес какой? Привлекать бессловесную рабочую силу, которая не была бы сконсолидирована в отстаивании своих прав. Это интерес, я бы сказал так, недальновидных собственников, поскольку все равно стратегия развития любой нормальной компании – это договариваться с работниками, поскольку от их заинтересованного отношения к своей работе зависит успех компании. Во многом мире это поняли, многие компании поняли. Но, к сожалению, есть и такие, которые действуют по другим принципам.
И расчет, я думаю, на недальновидных наемных работников. Например, когда ему предлагают зарплату в конверте, говорит, ну, старик, зато налоги-то будут меньше.
Да, и это есть. Поскольку конвертные, ну, тут, может, сколько раз объясняли, якобы экономия на социальных платежах потом оборачивается боком, когда у человека возникает форс-мажор. И часто такие примеры тоже к нам приходят.
Из Воронежа у нас звонок. Евгений Николаевич, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я хочу возвратиться к пенсиям. Значит, почему людям, депутатам, управленцам пенсия зачисляется и из их жалования, а не из зарплаты, выше, чем людям работающим, инженерам, рабочим, слесарям, там, фрезеровщикам, колхозникам всяким, врачам, учителям, а депутаты и управленцы, это люди нанятые, они деньги не зарабатывают. Им какое жалование народ установил, вот такое не должны получать. И пенсии назначать не из зарплаты им, а вот из жалования, то, которое люди бы им установили. Почему люди в стране этого не понимают? Раньше было как? Все люди, кто работал вот на такой работе, были на жалование. А кто работал руками, головой, те получали зарплату. И вот из этого надо исходить, начинаем пенсии, снять их все эти пенсии и отдать под суд тех, кто принял эти законы.
Ну, понимаете, проблема-то заключается в том, что кто принимал законы? Те, кто потом получает эту пенсию. Поэтому... Понимаете, ну, возмущение, оно понятно, но я хотел бы просто объяснить, что принятие законов – это депутаты. Понимаете, приходя на избирательный участок, когда вы избираете различного уровня депутатов, ну, у нас, когда показывают, почему вы проголосовали за такого-то? Ну, что на моего зятя похож. Второго спрашивают, а вы почему? Ну, мужик хороший. А вы почему? Говорит красиво. На Западе, когда спрашивают после выхода из избирательных участков, там говорят, я оцениваю, что он сделает лично мне, моей семье и с точки зрения моей работы. Вот когда у нас такая оценка будет идти...
Я сравнил программы двух претендентов.
Вот когда у нас будет такой подход, тогда не будет вот этого возмущения, которое сейчас звучит.
Вот тема взволновала, что такое пенсия, получают ли депутаты пенсию сразу после окончания депутатского срока? Если да, надо отменять. Татьяна из Москвы. Из Москвы еще один звонок. У нас Олег. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Я рабочий госпредприятия.
Ой, Олег, сделайте потише приемник, пожалуйста, а то вы себя слушаете по радио.
Хотел задать вопрос. Как профсоюзы, союзное наше движение сейчас относится... к самому лучшему, что было накоплено в советские годы, то есть во времена Советского Союза. Раньше были так называемые комсомольские стройки. При них возникали, соответственно, развивались города. То есть люди обеспечивались работой и жильем. Есть ли в планах сейчас каким-то образом содействовать возобновлению этих положительных процессов? И думает ли, скажем так, наше правительство о том, чтобы... людям давать возможность обретать работу и жилье на новых, скажем так, площадях, на новых просторах. Спасибо.
Ну, я могу тут пример какой привести. Ну, я, во-первых, там не член правительства, но у нас выездное заседание нашей комиссии было в Хабаровске и в Якутске в этом году. Вот, мы смотрели в том числе и эту проблему. Ну вот, мысли такие есть о том, что необходимо развивать Дальний Восток, Сибирь. Но пока, честно говоря, конкретных шагов, таких, которые бы реально бы люди почувствовали, чтобы эти территории стали более привлекательными, пока принимаются какие-то шаги, но пока не ощущается. Как стратегическая задача такая стоит, но пока вот я, честно говоря, не почувствовал. И мы эти слушания проводили с тем, чтобы перевести вот это пожелание благое в общей постановке, чтобы сделать привлекательное какое-то конкретное русло. Предложения эти были разработаны. В том числе и по поводу жилья, в том числе, что необходимо там делать особую систему преференций для населения.
Ну, платить надо немного, не просто много, а очень много. Вот
это, ну, понимаете, мы смотрели, вроде бы заработки большие, когда посмотрим, какие платежи за жилищно-коммунальные услуги, какая...
Это вот реальная зарплата должна быть большой.
Да, вот, чтобы реальная зарплата там была выше. Вот это необходимо обеспечить.
Ну, это вот как раз то, о чем я говорил перед новостями. Богатые и бедные в России... Тут упоминали тут правительство, вице-премьер, министр финансов, комментируя положение на российском финансовом рынке, вот, который то падает совсем, то немножко поднимается, то он взял сегодня, опять упал. Сказал, тем не менее, правда, сказал он это, когда все это только начиналось, для простых граждан ситуация не меняется, самый большой риск – инфляция, ситуация, с которой, я надеюсь, удастся нормализировать в ближайшие полгода. Сказал господин Кудрин. Я не знаю, чем обоснован его такой оптимизм, потому что действительно сегодня ясно абсолютно, что инфляция в России сказывается на положении бедных значительно сильнее, чем на положении богатых. И с этой аксиомой согласны сегодня уже не только эксперты и специалисты, и экономисты, но и члены правительства, хотя они не любят говорить об этом вслух. И то, что цифра инфляции для бедных к концу этого года будет порядка 25%, уже ни для кого не секрет. Да. То есть приходится констатировать, что впервые с начала 21 века в России вновь начался рост числа бедных в стране.
Ну, я бы даже добавил, понимаете, у нас, если мы даже посмотрим по прошлому году, 2007-му, какой официальный процент инфляции? 11,9. А если мы посмотрим процент инфляции на потребительскую корзину, то есть то, что для беднейших слоев населения самое главное, поскольку ну хватает только прокормиться, по сути дела, на остальное уже не хватает денег, то этот процент был порядка 24, если быть точным, 23,8. По этому году ситуация аналогичная, поскольку, ну как у нас общий процент инфляции считается, это все товары, в том числе и никель.
Так можно вообще посчитать по ужину в ресторане? Что тут делается, кстати?
В принципе, да. То есть вы абсолютно правы. Поэтому одно вот из требований акций, что опережающий рост зарплат по сравнению с ростом инфляции. Ну вот, теперь вот по поводу этого кризиса, который идет. Понимаете, тут я согласен с теми утверждениями, которые от лидеров нашего государства идут, что... Ну, сейчас вынужденные шаги, поскольку необходимо резкого обвала не допустить. Но, по сути, нужно менять финансовую схему. Что у нас сегодня себе представляет финансовая схема? Это спекулятивный капитал. По своей сути, игра на рынке. Даже на Западе сейчас звучат голоса о том, что необходимо в этой сфере под контроль взять и государство. Многие вопросы. У нас пока, ну, бросаются деньги, причем... Мы с трудом изыскиваем какие-то средства на определенные пособия и так далее. А тут бах, принимаются решения на сотни миллиардов рублей. Ну вот, и все это принимается. Да, вынуждено, но необходимо, значит, экономическую политику в какой-то степени поправлять, чтобы роль государства, регулирующая роль, здесь была нормальной, чтобы спекулятивный капитал чувствовал себя более ответственно в стране.
Звонок у нас из Санкт-Петербурга. Сергей, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, хотел задать такой вопрос. Вот непонятно, почему такой разрыв в зарплатах между рабочими и служащими, то есть в несколько, в 3, в 4, в 5 раз. Мне непонятно, то ли рабочему не платят, и как можно жить на эти деньги, или вот руководящему составу переплачивают, то есть идет незаконное обогащение.
Понятен вопрос, давайте я отвечу. По сути дела, абсолютно разумный вопрос. Мы вместе, допустим, работаем на предприятии. Почему менеджер имеет годовую заработную плату, причем это не абстрактную цифру я привожу, 10 миллионов долларов, а рабочий имеет существенно меньше? Ну вот, потому что такие решения принимает собственник. И мы на эти решения влияем предельно слабо. Мы – это кто? Это трудовой коллектив, либо его сотрудники. Нам все время говорят, что нам необходимо зарабатывать большую прибыль. Чуждый для нас тезис, поскольку прибыль – это не наша категория. Прибыль – это собственники зарабатывают, от их решения коллегиальных органов зависит, куда она направляется. Наша задачка – зарплата, которая находится в себестоимость. И мы должны это отстаивать. Хотя я могу еще дополнить. Вот то, что зарплаты у рабочих низки, в последнее время, вот исходя из того, что я раньше говорил, мало осталось у нас рабочих высококвалифицированных в силу разных причин. Сейчас даже, получая высокие зарплаты и платя высокие зарплаты, работодатель не может найти на рынке труда квалифицированную рабочую силу. Ну вот жадность к этому привела. Сначала зарплату платили мало, стала эта профессия непрестижной. Сегодня готовы платить много, а рабочих-то нету. ПТУ разрушены, подготовка не ведется, чтобы грамотного, я специалист в этом деле могу сказать, грамотного расточника 11 лет необходимо готовить, фрезеровщика 7 лет, токаря минимум 5 лет. Разрушено. Сейчас необходимо, чтобы появился разум в этих вопросах. Причем привлечение мигрантов эту проблему не решить.
Олег Леонидович из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, вот я представитель науки из оборонки советской. Сейчас, естественно, без работы остался, до пенсии еще 5 лет. Значит, мне пособие по безработице насчитали в Москве 781 рубль. 781. Скажите, пожалуйста, из каких соображений можно было такую цифру насчитать? И профсоюз вообще какое-то влияние оказывает на безработицу? Помогает ли он как-то?
Нет, вопрос понятен. Просто вы пенсионер или не пенсионер? Ну, звонок уже кончился, так, да? Понимаете,
нет, вот... он сказал, что до пенсии еще 5 лет, значит, до пенсии наверное, еще 5 порядка лет. 55 лет.
Нет, ну здесь нужно, понимаете, по конкретному такому вопросу конкретно разбираться. Поскольку пособие по безработице начисляется по определенным критериям, да, оно имеет определенное там ограничение по максимальному размеру, но дальше оно с течением времени сокращается, ну, как бы стимулирует человека к поиску работы. Просто поскольку это наука оборонного предприятия, вот, то здесь проблема, конечно, есть. Это востребованность людей вот на эти рабочие места. Хотя могу сказать, что на сегодняшний день, по сути дела, есть уже заказы у оборонных предприятий, а нет людей, которые бы их выполняли. Поэтому тут просто по этому конкретному примеру необходимо разбираться. Какое предприятие? Я тоже, кстати, в оборонке работал, поэтому надо разбираться, какое предприятие, какая специальность у данного человека.
Нет никаких экономических наук, спрашивает Николай.
В смысле?
Не знаю. Наверное, есть. Сколько было членов ФНПР в 91-м году и сколько сейчас, спрашивает Иван Сергеевич.
Да, сокращение, оно есть. Сегодня членов ФНПР, согласно последним данным, которые у нас есть, это пределы 27 миллионов членов. Но вот в начале 90-х годов, точную цифру не назову, но это было порядка 35 миллионов, так навскидку, если я буду говорить. Но вот то, что сокращение это есть, оно есть. Объективно, с чем оно связано? С некоторыми моментами. Первое, число предприятий, где традиционно были сильны позиции профсоюза, промышленные предприятия, сокращается. Но вот малый бизнес, который у нас стал развиваться, там охват профсоюзным членством, к сожалению, невысок. Только в периоды кризисов, допустим, 98-й год, тогда мы наблюдали всплеск числа членов профсоюза в малом бизнесе. Вот. Ну и, по сути, я могу сказать, данное сокращение, оно наблюдается и в мире. Тенденция к переходу на надомные виды труда, компьютеризации и так далее, и так далее. Хотя все равно базовая прослойка в профсоюзах, она остается. Это вот конкретно на вопрос по численности.
Можно проследить такую цепочку цен. Рост цен, индексация доходов, рост зарплаты. Есть два пути, которые эту цепочку позволят разорвать. Ну, первый совершенно людоедский, это индексацию прекратить, ожидая, пока инфляция естественным образом сама снизится, как в мире, там, процентов до 2-3, но до этого потребуется некий исторический период, за который значительная часть населения просто вымрет.
Да.
Вот, само собой. Второй вариант – это ограничить рост денежной массы, государственные инвестиции в экономике, расходы на госкорпорации, которые взвинчивают инфляцию. По первому пути, понятно, идти нельзя, по второму не хотят.
Нет, давайте я объясню. Понимаете, нас все время пытаются вот в экономических категориях завести в какие-то дебри. Все предельно просто. Ну вот давайте посмотрим, проанализируем, какие бонусы собственники компаний, ведущих в России, получают в последнее время. Сумасшедшие. Почему они получают такие бонусы, которые направляются, по сути дела, на потребление узкого круга лиц? Я вам приведу такую цифру, которая, ну, будет сумасшедшей в нашем понимании. 55 миллионов россиян имеют доходы на члена семьи менее 8 тысяч рублей. И совокупный доход этих 55 миллионов равен совокупному доходу сотни самых богатых людей в России. 55 миллионов и 100 человек. Это нормальная цифра? Абсолютно ненормальная. Причем эти сверхдоходы, которые зарабатываются, не направляются ни на развитие производства, на новые технологии, новое оборудование и так далее. В интересах ли нашей страны, нашего общества такая сверхдифференциация? Конечно, нет. Вот для этого необходимо ставить на место тех же самых собственников, чтобы они, во-первых, делились, а дальше-то можно там денежную массу приплетать, все что угодно. Как мне говорил мой преподаватель в МВТУ, я МВТУ заканчивал по экономике, если не напускать много дыма, экономика предельно простая наука, описываемая всего четырьмя арифметическими правилами.
Это вы намекаете на то, что нынешние собственники знают только три. И деление не
забыли
знают.
Напрочь, да. Вот надо им напоминать. И чем активнее будем напоминать, тем лучше будет в стране.
И вы считаете это реально?
Я считаю, что это реально. Более того, в ряде случаев это получается. Другое дело, что мы получаем очень жесткое сопротивление в этом. Но давайте так рассуждать. В интересах этого общества, в интересах этой России, в интересах. Поскольку жмотство, грубо говоря, работодатель к добру не приводит. Оно приводит только к социальной напряженности в обществе.
Ну что ж, удачи вам, господин Нетеребский, Олег Нетеребский, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. Накануне 7 октября, Всемирного дня действий профсоюзов за достойный труд, был в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Итоги дня через несколько минут подведет Андрей Шарый. Перестрелки на линии разграничения с Абхазией осложняют и без того непростую остановку в Грузии. Кто из сторон конфликта заинтересован в провокациях? Активист Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова обвиняется в приобретении имущества, добытого преступным путем. Можно ли считать таковым банку черной икры? Россия и Беларусь ведут переговоры о газовых поставках и совместной системе ПВО. Андрей Шары вас ждет. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.